слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
По прогнозам российского Крымстата, в будущем рождаемость в Крыму будет снижаться, а смертность расти. И за счет этих показателей, несмотря на миграцию, через 15 лет полуостров потеряет от 70 до 150 тысяч жителей. Почему вызвано и чем вызвано стремительное сокращение населения полуострова? Каковы мировые тренды воспроизводства населения и есть ли возможность избежать опустения Крыма? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Ну а на 105.9 FM круглосуточно крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали.
Тема дня.
С нами на связи Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственного строительства. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, мы озвучиваем новость о том, что Крымстат выпустил три предсказания, три прогноза на ближайшие 15 лет, и по двум из них по среднему и по низкому число жителей Крыма очень серьезно упадет. И, конечно, первый вопрос, который я хотел бы вам адресовать, насколько в мире ситуация демографическая, и конкретно в России, можно охарактеризовать ее как стабильную, как ухудшающуюся, улучшающуюся? Основное население мира и России растет, уменьшается, и если да, ну, какой бы ни был ответ, то есть ли главный какой-нибудь тренд, который мы можем наблюдать последние десятилетия?
Ну да, есть главный тренд, но я попробую начать сначала. Действительно, население по-разному, динамика населения по-разному складывается в разных странах мира, но в большинстве стран, так сказать, экономически развитых, ситуация сводится к тому, что население, ну, не растет такими же темпами, как раньше, и не сокращается. А еще в большей степени появляется тенденция старения населения. То есть население становится все более таким возрастным в большинстве экономически развитых стран мира. В России эта тенденция также имеет место быть, и Россия наносит даже, мне кажется, более выраженный характер. Ну и в Крыму, как в одной из частей России, эта ситуация, в общем-то, дублируется, хотя, может быть, не так остро, как в целом по всей стране.
Если мы будем говорить о каких-нибудь глобальных причинах, которые вызывают это явление, почему вы говорите, что в развитых странах мира происходит, ну, по крайней мере, не прирост населения и его старение? Это означает, ну, первое, что приходит в голову, что жители развитых стран просто решили не заводить детей и решили дольше жить в старости?
Да, вы знаете, есть много и того, и другого. Действительно, рождаемость, вот главная причина состоит в том, что рождаемость сокращается, она падает, а в то же время растет продолжительность жизни. И вот эти вот две тенденции, они приводят к тому, что население в основном начинает стареть. То есть все больше жизни есть, доля тех жителей, которые, ну, уже возраст перевалил за 60 и старше.
Когда я еще учился в школе и университете, мы как бы начинали вопросы демографические с предсказания Томаса Мальтуса о том, что когда-нибудь население станет так много, что, ну, и постоянно будет становиться так много, что ему будет не хватать еды, а потом, когда я уже выпускался, большой популярностью пользовался доклад Римского клуба о пределах роста, о том, что огромное число населения просто будет препятствовать нормальному развитию ресурсов. Можно ли сегодня сказать, что алармистские эти прогнозы не подтверждаются, и что теперь население Земли никогда там не перевалит за 12 миллиардов, и мы не будем голодать просто потому, что у нас не будет хватать полей?
Ну, вы знаете, вы, в общем-то, в своих предположениях правы. Действительно, по имеющимся прогнозам, население мира не перевалит за 12 миллиардов человек, но по тем прогнозам, которые мы сегодня имеем. И, кроме того, действительно не подтвердились опасения и предположения ни Томаса Мальтуса, ни Томского клуба относительно того, что рост населения будет препятствовать развитию, и это будет связано с сокращением ресурсов для жизнедеятельности. Все это так или иначе, в общем-то, не подтвердилось, чтобы не сказать опрокинуто, как предположение. Ситуация, тем не менее, сегодня такая, что, в общем-то, темпы прироста населения сокращаются, а в ряде стран они просто остановились.
А есть какое-нибудь логичное и всеми признанное объяснение, почему так происходит? Почему ведь в конечном итоге и Томас Мальтус, ну ладно, Томас Мальтус тоже давно жил, но в римском клубе же тоже сидели специалисты своего, лучшие специалисты своего времени. Почему остановился рост населения? Почему эти прогнозы оказались несбыточными?
Ну, например, вот в 68 году римский клуб в лице одного из своих представителей была выпущена соответствующая книга. Значит, и относительно, скажем, в частности Индии, делался прогноз, что Индия не прокормит еще там 200 миллионов человек. Если я правильно помню, на тот момент Индия насчитывала примерно 500 миллионов человек. Сегодня там уже за миллиард, и индийцы не могут сказать, что они живут или питаются хуже, чем раньше. Ну, конечно, не все одинаково, но в целом, в общем и среднем, ну, такая тенденция не наблюдается. Вот. А причина этого, причина того, почему стареет население, как я уже сказал, это изменение установок таких мировоззренческих, это, значит, стремление к тому, чтобы передать своим наследникам как можно больше, ну, такого устойчивого социального капитала, социального положения, а это связано с материальным положением людей. И поэтому так называемый средний класс, то есть люди, которые живут зажиточно или чуть лучше, чем зажиточно, они предпочитают ограничивать количество детей, чтобы обеспечить этих людей материально. И в результате это приводит к тому, что снижается рождаемость. Ну, а это одна сторона медали. А другая сторона заключается в том, что причем при этом повышается все-таки уровень медицинского обслуживания, здравоохранения, и все это приводит к увеличению продолжительности жизни. И вот две эти тенденции, в основном, это я говорю сейчас для экономически развитых стран мира, они в сочетании дают такой эффект – старение населения.
А вот теперь у меня от более общих вопросов перейдем к более частным, которые касаются, прямо касаются России, вот просто дальше некуда. В своей книге о взлетах и падениях государств Ручир Шарма на первое место по важности для экономического роста поставил демографическую ситуацию. Насколько там прирастает экономически трудоспособное население, насколько падает. Вот Россия, если я правильно понимаю, пошла на довольно-таки непопулярный шаг, будем называть это своими именами, повышение пенсионного возраста, потому что население трудоспособное России сокращается. Вот если это так, есть какие-нибудь прогнозы относительно того, как долго будет сокращаться население? Есть ли какой-нибудь механизм остановки этого явления? Или с каждым годом пенсионеров будет все больше, а студентов все меньше?
Вы знаете, это, в общем-то, ключевой, наверное, вопрос относительно перспектив, прогнозов и тому подобное. Но мы имеем собственный опыт, когда у нас ситуация тоже складывалась довольно-таки неприятно, можно сказать, катастрофически, это вот 90-е годы, и когда затем были приняты целый ряд мер со стороны руководства страны, которые были призваны к тому, чтобы повысить рождаемость и смертность. И надо сказать, что, в общем-то, результаты определенные были в этом плане достигнуты. То есть где-то уже в начале 2000-х годов рождаемость и смертность как-то они уравнялись, и прекратилась депопуляция населения в России. И даже появился небольшой прирост населения. Но в последние годы, в самые последние годы, полтора-два года назад, снова наметились тенденции, которые связаны с депопуляцией. И из этого можно заключить, что все-таки какая-то энергичная такая политика демографическая со стороны государства может как-то на этот процесс повлиять в позитивном плане.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы управления Российской академии народного хозяйства. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалий».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реали». С нами на связи Алексей Позняк, заведующий сектором миграционных исследований Украинского института демографии и социальных исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, российский Крымстат опубликовал в декабре три прогноза – высокий, средний и низкий. И по двум из них Крым в конечном итоге спустя лет, наверное, 20 теряет от 70 до 150 тысяч человек. И демограф российский, с которым я говорил сейчас, пожимает плечами и утверждает, что поскольку везде в развитых странах и в России тоже падает число населения, то ничего удивительного в этом нет, хотя, может быть, это и печально. Вот с украинской точки зрения, это наследие, скажем так, последних лет, вот депопуляция Крыма, или на самом деле такая вот тенденция, которая Украины тоже касается, с каждым годом украинцев все меньше и меньше?
Ну да, эта тенденция касается не только Украины, эта тенденция, собственно, касается всех наций европейского происхождения. Сейчас во всей Европе может только в случае, когда есть серьезный миграционный приток, либо когда уже он был в предыдущие годы и омолодил возрастную структуру, это тоже, значит, только в этих двух случаях возможен рост населения в европейских странах. А так иначе везде происходит убытие населения.
Вот это, вот если мы говорим о том, что население, вот правильно ли мы там понимаем и верно ли пишут украинские СМИ, что с каждым годом украинцев все меньше и меньше, а есть даже такие алармистские заявления, что там, грубо говоря, нас осталось 30 миллионов, вот насколько сегодня можно говорить о том, что вот в Украине есть столько-то населения, это подтверждено, и, скажем, можете ли вы дать прогноз на ближайшие лет 10?
Население в Украине все-таки реально меньше, чем говорят об этом официальные данные. У нас достаточно мощная трудовая миграция. Кроме того, с территории Донбасса часть населения выехала в Россию и в другие страны во время в периоды боевых действий. Поэтому реальная цифра где-то на 1,5-2, может, миллиона меньше, чем показывают официальные данные. То есть если говорят о 42 миллионах населения континентальной Украины, то реально это, скорее всего, все-таки порядка 40 миллионов. Что касается прогнозов, то по нашим оценкам, скорее всего, будет уменьшаться в дальнейшем численность населения Украины. Но рост возможен только в случае очень сильного миграционного притока, но пока к нему нет предпосылок.
А вот это как раз та тема, которую я хотел бы немного подробнее осветить, потому что миграционные процессы имеют там влияние не только на демографию, но и здорово на внутреннюю политику государств. И мы видели, что в 2015 году необычная, назовем это так, необычная демографическая политика, миграционная политика европейских государств, в первую очередь Германии, привела к внутреннему обострению некоторых политических противоречий, в частности, в той же Германии. Есть предположение, что и в Швеции тоже привела к тому, что там крайне радикальные силы правого толка получили места в парламенте и даже больше, чем рассчитывалось. Вот всегда ли миграции вызывают обострение внутренних отношений? Бывает такое, чтобы миграция, наоборот, сглаживала острые углы? Или население коренное меньше думает о будущей пенсии, а больше о мигрантах?
Дело в том, что надо говорить не только о влиянии самой миграции, но и влиянии поведения тех соответствующих групп населения, которые используют эти моменты. Миграция, в общем-то, разноплановый процесс, он имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Прошу прощения, я вас не слышал, вы меня слышите?
Я говорю, что миграция – это разноплановый процесс, который имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Ее нельзя интерпретировать однозначно.
Хорошо, вот если мы будем об отрицательных сторонах, пишут СМИ довольно часто, поэтому с ними как бы нет проблем. Если мы будем говорить о положительных, действительно ли вот в оправдании миграции говорят, что мигранты занимают те рабочие места, которые не хотят занимать местное население, особенно низкооплачиваемые, и благодаря этому генерируется там необходимый рост для выплаты зарплат. Есть в этом оправдании там доля истины или демагогия?
Абсолютно. Правда, действительно, мигранты не конкурируют за те рабочие места, на которые претендуют. Местное население практически везде мигранты занимают те ниши, которые местное население занимать не хочет. Поэтому, если говорить о какой-то конкуренции, то это, скорее всего, скорее можно говорить о конкуренции между разными группами мигрантов.
Вот вы говорили о том, что Украине пока не просматривается перспектив для мощного и предпосылок для мощного миграционного потока. А можете вы объяснить, почему? Потому что Украина какая? Потому что у Украины все в порядке там с низкооплачиваемыми рабочими местами? Или наоборот, потому что Украина страна бедная относительно там соседей и поэтому непривлекательная?
Ну да, Украина, наверное, сейчас не самая лучшая экономическая ситуация по сравнению с другими странами. И к тому же играет свою роль и военный конфликт. Это, наверное, Украина и до 2014 года уровень привлекательности для мигранта можно было организовать как средний, может быть, немножко ниже среднего, то сейчас он уменьшился.
Может ли украинская экономика, вот мы видим, что европейские государства на Западе, которые побогаче и с населением постарше, все-таки привлекают мигрантов активно, не говоря уже там про Соединенные Штаты. Вот Украина теоретически может обойтись своими собственными трудовыми ресурсами? Или привлечение мигрантов из более бедных стран – это неизбежно, и вот раньше, позже, но все равно придется к этому прийти? Или не придется?
Однозначно, рано или поздно Украине настанет такой момент, когда будет не хватать рабочей силы. Сейчас пока этого нет, поскольку, несмотря на внешнюю трудовую миграцию и наличие контингента, все-таки наличие контингент безработных, сейчас можно говорить о нехватке, скажем, специалистов по отдельным специальностям. Но рано или поздно наступит период, когда будет нехватка рабочей силы, и соответственно, нужно уже сейчас об этом думать и думать, как привлекать мигрантов.
А вот еще один такой вопрос, который касается там буквально каждого украинца, и который, очевидно, когда-нибудь будет дебатироваться политиками со всей остротой и неприглядностью, это вопрос с повышением пенсионного возраста. Вот мы говорили с российским экспертом, который, опять же, соглашается с тем, что России уже дальше деваться было некуда, а вот для Украины повышение пенсионного возраста – это ближайшая перспектива, далекая перспектива, или в Украине, может, вообще это не нужно?
Дело в том, что в Украине уже произошло повышение пенсионного возраста. Будет ли этот процесс еще в дальнейшем происходить дальше? Ну, здесь зависит все от политической воли. Ну, собственно, дело в том, что, понимаете, в чем отличие повышения пенсионного возраста от миграции? Миграция омолаживает структуру. И таким образом экономика получает молодые рабочие руки, активных людей. Если поднятие пенсионного возраста, это на рынке труда будут оставаться лица, те, которые сейчас пенсионный возраст. Там через какое-то время этот возраст будет считаться уже предпенсионным. Ну, в общем-то, поэтому тут говорить о вливании какой-то свежей крови не приходится.
Хорошо. И такой к вам вопрос. Когда мы говорим о том, что сейчас сокращается население Украины, вот опять же сравниваем там с Россией, российский эксперт говорил, что нынешняя ситуация, она плоха. Ну вот в 90-е было совсем плохо, потом удалось восстановить ситуацию с рождаемостью, там немного побороть, а вот последние там несколько лет опять упало. Вот в Украине тоже есть такие перепады. В 90-х плохо, потом лучше, а сейчас плохо. Или как бы там стабильно плохо всегда было с 90-х?
Ну, в принципе, демократическая ситуация в Украине все эти годы оставляла желать лучшего. И здесь дело даже не столько в экономической ситуации, сколько в тех предпосылках старения населения, которое будет заложено еще задолго до распада Советского Союза.
Что ж, большое спасибо вам за ваш комментарий. Это был Алексей Поздняк, заведующий сектором миграционных исследований Украинского института демографии и социальных исследований. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттер и Фейсбук, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалий? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалий? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалий. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Лариса Волошина, крымский психолог и журналист. Лариса, здравствуйте. А я вот не слышу Ларису.
Здравствуйте.
О, вот теперь я слышу Ларису, надеюсь, что и вы меня слышите. Итак, мы говорим о том, что Крымстат российский выпустил три прогноза, согласно двум из которых, низкому и среднему, количество крымчан будет стремительно сокращаться. Я вот даже не поленился выписать. Вот по высокому варианту останется там 1 900 000, то есть практически столько же, сколько сейчас, если не считать Севастополя, может там на 100 тысяч больше. По среднему варианту 1 890 000 и по низкому 1 860 000. То есть, как бы чисто гипотетически, мы можем предположить, что население Крыма будет сокращаться большей или меньшей степени, но будет сокращаться. И те демографы российские, украинские, с которыми я говорил сейчас, утверждают, что речь идет не только о том, что там народ выезжает, и не только о том, что благодаря медицине продлевается срок жизни стариков, но и о том, что меняются какие-то вот такие вот установки, ментальные, может быть, если их так можно назвать, на детей. И в результате средний класс и чуть больше среднего класса, чуть ниже среднего класса заводят все меньше и меньше детей с тем, чтобы им досталось больше там денег и социального статуса. Вот спрошу у вас, действительно ли социальная установка – это настолько важный элемент для принятия решения о заведении ребенка?
Низкая рождаемость детей свойственна развитым странам, например, лидером в мире по убыли населения являются европейские страны, ну, то есть по старению нации. А при этом рост численности населения отмечается последние несколько лет в Уганде. То есть мы должны понимать, что уровень рождаемости – это не показатель. Он коррелируется, безусловно, с естественной убылью населения, но все-таки это не показатель резкого сокращения численности, потому что сокращение численности, как уже говорили ваши эксперты, напрямую связано с медициной, потому что качественная медицина продлевает жизнь стариков, соответственно, умирание меньше. Естественный убыль населения существенно сокращают, например, такие пропагандистские программы, как пропаганда качества жизни, здорового питания, спорта, здорового образа жизни. Все эти вещи, безусловно, крайне важны. Действительно, развитые европейские страны, существенно озаботившись данной проблемой, пропагандируют и всячески вкладываются в такие вещи, как, например, бесплатный спорт, развитие в преклонном возрасте, переквалификация людей, дополнительное образование, образование старшего возраста. Это все необходимо для того, чтобы человек чувствовал себя нужным, потому что давно подмечено, выход на пенсию обычно сопровождается сердечными приступами. Казалось бы, человек вышел на пенсию, он должен отдыхать, он должен наслаждаться жизнью, но иногда оторванность от дела всей жизни приводит к тому, что человек впадает в депрессию. Именно поэтому вкладываются в такие программы для преклонного возраста, для среднего возраста. Например, в последнее время наблюдается рождаемость среди женщин среднего возраста. То есть та женщина, которая уже сделала карьеру, имеет какие-то планы, она в какой-то период решается вести ребенка. И тут очень важно, каковы условия труда в государстве, насколько государство поддерживает работающую мать, насколько развита инфраструктура нянечек, школ, послешкольных, послешкольного образования, чтобы можно было абсолютно спокойно не волноваться за своего ребенка и при этом продолжать работать. Всего этого мы... То есть это естественные вещи. Но есть еще один момент, который, безусловно, связан с территорией Крыма, потому что любая серая зона – это зона депрессивная. В силу того, что зоны подобные находятся под санкциями, как это происходит, например, с частью Кипра или Абхазии или Южной Осетии, людям очень сложно оставаться там. Они должны уезжать, молодые люди, если они хотят делать карьеру и каким-то образом самореализоваться в жизни. Люди преклонного возраста, безусловно, испытывают определенную депрессию, тоску, потому что они остаются в пустых, очень старых городах, где редко можно встретить молодое население. Поэтому это тоже одна из причин, по которой естественный убыток населения в оккупированных территориях, территориях с неопределенным статусом, возрастает в разы. И еще один момент, который тоже мы все должны помнить. Крым, это он в любом случае был территорией пожилого населения. То есть молодежь выезжала из Крыма для того, чтобы работать, возвращалась посещать родителей. То есть это была постоянная внутренняя миграция. Мы все прекрасно это помним. Но на сегодняшний момент количество рабочих мест для тех самых представителей среднего класса, о которых говорили и вы, и ваши гости, существенно сокращается. Мы знаем, что в Крым завозится большое количество людей из России, людей, которые занимают руководящие посты в органах государственной власти, целые отделы, в которых нет ни одного работающего крымчанина. Также завозятся рабочие для работы на военных заводах. То есть, в принципе, люди, которые наблюдают все это, безусловно, во-первых, они вынуждены уезжать, во-вторых, они из-за этого испытывают чувство комплекса собственной неполноценности и ненужности. И, безусловно, старики, которые остаются, им больно все это видеть. Поэтому это тоже одни из причин таких естественных, которые усугубляются статусом сегодняшним Крыма. И также надо отметить, я просто хочу закончить, что Россия всячески, к сожалению, понимая эту проблему, не препятствует ей, а в общем-то, наверное, в принципе и способствует, потому что в планах на развитие Крыма до 2030 года ясно сказано, что население Крыма должно замещаться за счет жителей Российской Федерации.
То есть это просто план. И вот тут как раз тот вопрос, который я хотел вам задать, небольшой, то есть мы знаем, что уже миграция – это последний довод королей, когда свое население сокращается. Вот теоретически, как Крым воспримет постоянную усиливающуюся миграцию из России, особенно из Северного Кавказа? Приведет это рано или поздно к столкновениям на национальной, ну, грубо говоря, на социокультурной почве? Или Крым сможет переварить этих мигрантов, которые прибывают на последние годы?
Безусловно, украинский Крым не сможет этого переварить, потому что мы уже говорили о том, что численность людей будет сокращаться естественным путем в результате смерти и низкой рождаемости, а также за счет миграции. И наблюдая все это просто подтолкнет людей уезжать, покидать свой собственный родной Крым. Вот, в общем-то, в этом будет смысл, потому что понятно, что уже сейчас мы слышим возгласы недовольства от местного населения, которое лишено работы, которое видит, как их рабочие места отдают приезжим, как бухты, крымские земли застраиваются городками для приезжих. Это очень больно. Но мы видим, что любая попытка противостоять этому, ну, это митинг, это небольшой митинг. Со временем людей, готовых выйти на этот митинг, будет все меньше, потому что людей, которые будут осознавать эту проблематику, будет все меньше. В основном Крым будет заселяться приезжими.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Лариса Волошина, крымский психолог и журналист. Теперь в конце этой программы несколько цифр из сообщений Крымстата. Итак, по прогнозам, за счет процессов естественная убыль населения в Крыму через 10 лет составит по 14 тысяч человек в год. В Крыму в будущем году планируют рождение 19 тысяч малышей, при этом рождаемость составит 10 человек на 1000 населения. Это довольно скромный коэффициент. А смертность в будущем году на полуострове составит почти 27 тысяч человек. Тем самым естественная убыль населения составит около 8 тысяч. При этом предполагается миграционный прирост на плюс 4 тысячи человек. Составляя такие прогнозы на 5, 10 и 15 лет вперед, Крымстат предположил, что рождаемость Крыма продолжит снижаться, а смертность будет увеличиваться. Через 5 лет естественная убыль населения составит 12 тысяч человек в год, через 10 – 14 тысяч. При этом коэффициент рождаемости за 10 лет снизится с 10 до 7,5, а коэффициент смертности с 14 до почти 16. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.